В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Братья Карамазовы» на оперной сцене. Оперная программа «Золотой маски» открылась спектаклем Мариинского театра «Братья Карамазовы». Он номинирован на премию по 6 позициям. Лучший спектакль – композитор Александр Смелков, художник Зиновий Марголин, режиссер Василий Бархатов и певцы Николай Гасиев, Федор Карамазов и Алексей Марков, Иван Карамазов. Валерий Гергиев, дирижер, взял, как всегда, самоотвод, иначе номинаций было бы 7. А я так выделила бы, во всяком случае, по части вокала и Кристину Капустинскую, Грушеньку, и Елену Небе, Екатерину Ивановну, и Андрея Попова, который пел «За черта», и Андрея Зорина Смердякова, и старца Зосиму Геннадия Беззубенкова, и Митю Августа Амонова, и инквизитора Михаила Кита. Но начнем не с самого спектакля, а с разговора. У нас в студии Василий Бархатов. Он родился в Москве. Папа и мама – литераторы, не музыканты. Какими же судьбами он оказался оперным режиссером?
Так вот, жизнь повернулась так. Я закончил музыкальную школу, когда еще не подозревал, что этот навык мне вообще когда-нибудь пригодится, чтение нот. На тот момент я считал, что все это нужно для того, чтобы просто еще больше испортить мою жизнь и мое свободное время.
Вася, играли вы на фортепиано, как принято, или у вас что-то другое?
У меня было общее фортепиано, а играл я на балалайке.
Это за фактуры, видимо, внешние. Я просто, слушатели не увидят, но Вася, он очень высокий, худенький, очень симпатичный, но он при этом совершенный блондин и такой вот, что называется, русский абсолютно. Русское лицо считает. Вася, а вы, значит, закончили вы эту музыкальную школу. В какой момент все-таки вы решили поступать на факультет музыкального театра?
Я хотел поступать на драматическую режиссуру, но и это было довольно-таки спонтанным решением. По этому поводу я как раз представлен Немчинской, но например, того, чтобы она вот на меня посмотрела и сказала, вообще стоит мне в театр лезть или нет. Я прочитал ее стихотворение, прозу прочитал.
Вот. Что читал? Так, стихотворение какое было?
«Вампир» Бодлера.
Вот она смеялась, наверное, внутри.
Но я был без балалайки, поэтому, наверное, был не настолько смешон.
«Вампир» Бодлер, балалайка, класс.
Да, надо было сыграть пульку Кабалевского на балалайке, прочитать Бодлера. А басня у меня называлась «Крестьянин и смерть». То есть у меня была такая подборка очень позитивная. И она посмотрела на меня, сказала, мальчик, ты чистенький, хорошенький, ну, давай вот как-то вот, буду с тобой заниматься. И в какой-то вот момент получилось так, что она заговорила про музыкальный театр, и я мало что вообще соображал в нем тогда. Да, в общем, ничего не соображал. Скажем честно, был в опере несколько раз по такой школьной разнарядке, как все. Очень. Потом вот у меня сумрак сознания. Я уже помню себя, когда я говорю, да, Розетекна, пожалуйста, давайте вот я очень хочу. Не бросайте меня, пожалуйста, я хочу заниматься, да, оперной режиссурой.
А расскажите мне, пожалуйста, вообще, как случилась ваша история с Мариинским театром? Потому что про Гергиева всегда и всюду распространяются всяческие слухи. В частности, вот один из них очень распространенный, в который я бы ни за что не поверила, это то, что там он нетрепко, например, нашел под лестницей, когда она убирала театр и что-то напевала в полголоса, вытащил ее на сцену и в результате сделал вот такой, значит, огромной дивой. Почему я сказала, что я бы не поверила? Потому что однажды моя дочь, которая поехала на Зальцбургский фестиваль оперный в качестве искусствоведа, и там есть такой клуб юных любителей оперы, она стояла с группой своих товарищей из разных стран на лестнице, а мимо них мчался на известных скоростях Валерий Абисалович, остановился резко и сказал: «Молодые вокалисты, откуда? Из каких школ? Почему я вас еще не слышал? Быстро за мной!» И это был, видимо, тот момент, когда они все пожалели, что они не молодые вокалисты. Вась, он вас тоже нашел на лестнице.
Да, дело в том, что меня действительно Валерий Саш нашел на лестнице Московской консерватории. Я как-то не оригинальный в этом, только вот Аня под лестницей умудрилась спрятаться. Я стоял на лестнице и караулил его целенаправленно. Люди уже ему, скажем так, донесли о том, что вот есть я, и я бы мог попробовать себя как режиссер «Москва-черемушки» Шостаковича, вот с чего все это началось. первый небольшой разговор у нас состоялся. Блиц-опрос, где я учился, где чего ставил.
Василий Бархатов закончил факультет музыкального театра Российской академии театрального искусства. Мастер Розетта Немчинская. На последнем курсе выпустил в Геликон-опере «Дневник исчезнувшего». Вокальный цикл Яначика прежде в России не прочитанный. Был приглашен в Ростовский театр оперы и балета. Поставил там спектакль «Директор музыки».
Это было две одноактных оперы. «Директор театра Моцарта» и «Прима ля музыка» по или по роли Сальери. Первый акт — это была опера Сальери, которая заключается в том, что, в общем, дают заказ, да, либреттисту и композитору, такая обычная, в общем, очень современная история, и меценат, и там должна участвовать любовница меценат, и вот они ломают голову, что значит, какую оперу написать, и что, в общем, важнее, музыка или слова. И тогда как раз начались все повсеместные реконструкции театров, и мой спектакль происходил на фоне ремонта. То есть первый акт оперы Сальери – это был кабинет директора, где ходили, выносили пианино, маляры, какие-то страшные люди, в общем, носили портреты композиторов и президентов, вносили мебель, красили. И в конце концов, в общем, звездой стала замаскированная под маляшу протеже поэта. Вот. А второй акт, непосредственно Шаушпиль директор моцартовский, проходил как раз в свежем, вот только что открытом театре, в кабинете директора, где происходил вот этот вот кастинг, да, новых артистов. Мой директор, в отличие от вот такого консервативного, комедийного, он как раз был искателем, борцом вот какого-то нового театра интеллектуального. Его все время склоняли, в общем, давай оперету ставить. И в финале спектакля, в середине музыкального номера, что было абсолютным шоком для всего дирижерского состава и музыкального состава Ростова, директор театра у меня вскакивал, кричал: «Прекратите, пожалуйста», и выгонял зрителей из зала, кричал, что зачем вы смотрите эту муру, это же пошлость, гадость, низость. И вот с этими словами он убегал, и дальше все остальные все равно допевали вот эту эмоцию. Это очень хорошо, это очень хорошо. Максимум, если становиться директором театра и пытаться себя вести так, как директор театра в этом спектакле, то это либо психушка, либо...
Либо очень хорошо.
Либо очень хорошо, либо психушка. То есть, как бы, такой театр никому не нужен.
За директором музыки в Ростове последовала оперетта Шостаковича «Москва-Черемушки» в Петербурге на Мариинской сцене. Вась, а сколько, значит, вам было, простите, лет, когда вас Ростовский театр позвал?
21.
А «Москва-Черемушки»?
22 года.
Василий Бархатов – самый молодой в России, если не во всем мире, режиссер оперного театра. При этом режиссер глубокий, серьезный, не склонный к конъюнктуре.
Вот я знаю двух людей в моей жизни, которые не взирали на возраст и пытались вот эти вот самые устои ломать. Первый – это вот мой как раз мастер, Розетта Яковлевна Немчинская, потому что она и до меня брала 16-летних людей. Считалось, что у режиссера должен быть какой-то вот жизненный опыт.
И базовое образование первое.
И первое базовое образование. Причем, а какое, кстати?
Могло быть каким угодно. Инженер мог быть филолог, мог быть переводчик, мог быть математик. Актер, конечно, как правило.
Да, было такое мнение, что молодых ни в коем случае нельзя допускать, потому что это абсолютно бессмысленно. И она была первой, ну, в музыкальном театре точно, кто рискнул это сделать. И второй вот как раз был Валерий Всеволодович Киргиев, в котором я даже пытался это разглядеть. Вот он серьезно со мной разговаривает или вот он издевается надо мной? Почему он так со мной серьезно разговаривает? Ну, как я же, в общем, сыновья совершенно гожусь, а он как со мной на равных обсуждает какие-то... Я даже пытался вглядываться, думать, ну, может, он так шутит, так серьезно, может, и розыгрыш какой-то? Нет, он вот единственный человек, которому никогда не было... какое-то пренебрежение в этом смысле, лишних слов на ветер не бросает, а если он приглашает этого человека делать что-то еще, то это и есть проявление его уважения и доверия.
Вася, но в какой момент вы уже сходитесь в работе с дирижером, вне зависимости от того, Гергиев это или кто-то другой, или есть какая-то разница значительная в том, Гергиев это или какой-то другой дирижер?
Разница есть. На самом деле, немногие другие сильные дирижеры, они интересуются всей художественной частью. Да, им важно для какого-то внутреннего понимания вообще вот содержания, к чему, в какую сторону это все идет. Валерий Псалович, при том, что у него график ого-го какой, он все равно находит время, чтобы вот так вот подробно с клавиром поговорить с режиссером вообще, что как будет происходить. И вот эти вот обсуждения, и он обладает какой-то стопроцентной интуиции, да, и вкусом, что он либо принимает условия игры, и все, что потом делается, делается вот уже как бы на благо общего кого-то, либо, если он что-то не принимает, то вместе с ним находятся какие-то другие, да, варианты, какие-то другие решения.
В Мариинском театре Василий Бархатов поставил «Юнуфу» Яначика, в прошлом году номинированную на премию «Золотая маска». И вот теперь «Братья Карамазовы».
В целом, наверное, вот если так брать какую-то сюжетную структуру, это напоминает Пырьевский фильм. Ну, как вот основной детективный, скажем так, сюжет этой книги, да, он начинается в скиту и заканчивается на суде. Вот, и он пронизан историей великого инквизитора. Музыка – это, наверное, продолжение такой вот стилистики большой русской оперы, да, то есть это вот, ну, высоким русским стилем, что называется, это написано. Это абсолютно мелодичная опера, да, то есть там никаких таких бессмысленных аритмичных звукоизвлечений нет, она, что называется, легко слушается, да, ну, она скорее даже вот такая, с какими-то мелодичными номерами, которые вот уходят потом в народ, их, они будут крутиться в голове, вот такие вот.
Слышали дуэт Мити и Грушеньки из оперы «Братья Карамазовы», а мы продолжаем разговор с режиссером Василием Бархатовым.
До того, как я внимательно посмотрел партитуру, да, и клавир, я, естественно, какое-то уже представление имел, основываясь на Достоевском, естественно. И я старался вернуть больше Достоевского и каких-то смыслов, например, вот... Для меня очень важный момент, да, это смерть старца и то, что для Алёши это не то, что как-то событие, это конец света, в общем. Его личный конец света, после которого начинается какая-то совершенно другая жизнь. Композитор, он вообще огромный проделал труд, он, мне кажется, уже может вполне называться Достоевоведом, потому что такое количество литературы, которую он через себя пропустил, и сделал какие-то выводы. И, например, вот то, что очень понравилось мне, и то, что было для меня тоже важно, и я нашел просто прямо музыкально у него в партитуре, и потом, соответственно, выяснил, это оказалось действительно правдой, и абсолютно сознательным решением. Там есть даже лейтема взаимоотношений Алёши и Грушеньки. То есть она возникает как любовь. Потому что, ну, в общем, некоторые люди, кто как-то разбирался в этом, они знают, что должно было быть продолжение всего этого романа, в котором главным персонажем уже становился Алёша. Потому что здесь он такой, как губка, вот он сидит, слушает, кивает, туда зашел не вовремя, здесь дерутся, сюда зашел не вовремя, здесь там дерутся, скандалят. А второй акт, он уже был сюжетообразующим человеком, подразумевался невероятный роман с Грушенькой, и заканчивал он попыткой цареубийства, да, как бомбист, который, в общем, пытался подорвать карету царя, за это, собственно, и был сослан в Сибирь. Ну, это была боль Достоевского, вот, связанная с революционерами, да, и этим он хотел показать, что революцию делают не какие-то бандюки и малообразованные люди, а самые верующие идеалисты, да, как, собственно, и происходило. И через Алёшу он и хотел показать, что за люди до этого доходят. Вот, и со ссылкой на это там существует вот как темочка, возникающая между Алёшей,
зависть такая,
да, и Грушенькой, которая не имеет никакого развития, да. Но это есть, и чувствуется вот это вот как-то напряжение, да, между ними. И вообще композитором Алёша выписан не таким вот мягкотелым и совершенно вот хлопающим глазами, вот как в фильме Мягков, да, вот он такой вот... Вот начал с того, что вообще не понимаешь, что происходит, и закончил тем, что так и не понял, что произошло вокруг. А он более, в нем больше Карамазовского. И оно же есть, да, и Алёша же в себе это давит, он как ядерное хранилище вот под огромным количеством там вот этого бетона залит, он понимает, что у него там вот эта вот радиация Карамазовская. И у композитора это вот сделано. То есть он более какой-то такой грубый, что ли. И с этим вот я абсолютно согласен, и мне это было нужно, и вот такие вещи мне очень помогали, и я их там нашел у композитора.
В спектакле, конечно, заметно не все, что замышлял Василий Бархатов. Возможно, всему виной обстоятельства московских гастролей. Мариинцы летели из Лондона, рейсы за погоды задержали, времени на репетиции не оставалось, и спектакль начали на полтора часа позже. Первый акт шел очень тяжело. Хотя, как мне кажется, причины серьезнее, они не только в общей суматохе или усталости труппы. Объединенными усилиями композитор и либретист Юрий Димитрин превратили все первое действие в сплошную экспозицию, то есть только завязывали узлы конфликта, вводили новые темы и представляли героев. Иными словами, на сцене ничего не происходило. Режиссеру не удавалось разжать драматургические тиски, разве что эпизоды с участием Николая Гасиева отличались живостью, ясным пониманием характера Федора Павловича Карамазова и замечательным темпераментом исполнителя. Один только Гасиев отвлекал от глупейшей мысли, но и Россия вышла у Федора Михайловича. Один сын эпилептик, второй шизофреник, третий алкоголик, четвертый незаконно рожденный Смердяков – убийца. На их фоне папаша, старый греховодник, выглядит просто положительным персонажем. Впрочем, на плохих спектаклях в голову всегда приходят всякие пошлости, и даже хорошая драматургия кажется отвратительной. Во втором акте, однако, все сдвинулось с места. Прозаический текст приобрел звучание поэтического. В музыке на смену громоздким речитативам пришли арии, дуэты, трио и даже ансамбль из 9 солистов по ученому на нет. Во втором акте стала понятна не бытовая и функциональная, но символическая подоплека сценографии. Зиновий Марголин построил на сцене дом. Он поворачивается сбоку на бок, то есть то одной, то другой стороной к зрителям. Благодаря этому действие быстро перемещается из скита в дом Карамазовых и так далее. А еще, как книжка-раскладушка, этот дом умеет распахиваться. И там, внутри, можно увидеть площадь из фантазии Ивана Карамазова, то есть из написанной им нелепой поэмки про великого инквизитора. Итак, мерзкая жизнь скотопригонья. Коневска, с одной стороны, средневековая площадь и колоколенка XIX века, но без колоколов. В то же время в музыке все, что связано с чертовщиной, беглая россыпь трещоток, как будто бы стук копыт по деревянному настилу, или трень-брень-балалайка, то есть площадное, народное, читай как низменное. А с другой стороны, колокольный звон, ангельские хоры, певцы стоят на ярусах, а голоса несутся сверху, и много мелодий, напоминающих Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, Шостаковича и даже Бетховена. Получается, что высокая классическая музыка противостоит народной, как старец Зосима Скотопригоневску, а сам Христос великому инквизитору. С такой идеей можно спорить, но тут уже дело не в музыке, а в выраженном в ней мировоззрении, во всяком случае, так как мне оно увиделось. А мировоззрение по нынешним временам уже большая редкость. Христос в спектакле, он называется «Пришедший», похож на каторжанина. Обритая голова, серая роба. Безмолвно внимает он инквизитору, целует его, и изгнанный из его владений калачиком сворачивается у ворот. Он не покинул нас. Это мы выгнали его из своего мира. Он ждет, когда мы позовем его обратно. Такова, пожалуй, главная идея спектакля. Но есть здесь и отдельное очень важное открытие. Например, когда Смердяков признается Ивану в том, что и он Карамазов, он все твердит «я брат твой». И потому как выстроена и интонирована партия, слова эти воспринимаешь иначе, толкуешь как какое-то глумление над христианством, ведь все люди – братья. Черт выведен сухощавым, вертлявым и узколицым дядькой в шарфе, пиджаке, сапогах и с вечной папироской в зубах. Он похож на уголовника или, как говорил Набоков в связи с Гоголем, на одного из породы мелких чертей. и убогая его проповедь нам знакома. «Жизнью наслаждаться и в столице жить». Ну, почти возьми от жизни все. Один из самых гнусных слоганов современного общества. Вот бес этот вселился и в Ивана, и в Федора, и в Смердякова, и все они в некотором смысле исчадия ада. Замечательно решены финальные сцены. Дом поворачивается одной стороной, на столе труп Федора Карамазова. Поворачивается другой, там в сенях в петле болтается Смердяков. Разговор Ивана с чертом решен как пляска Ивана с чертом, пляска смерти. Мир вывихивается из суставов прямо на ваших глазах. И суд над Митей Карамазовым вершится на той самой площади, с которой все и началось, с той, на которой пришедший воскресил девочку. Страдания Мити и глубокое его раскаяние, признание и пусть безумное, но покаяние Ивана – это и есть воскрешение, ибо раскаявшийся грешник стоит нескольких праведников. По крайней мере, так полагал и Федор Михайлович Достоевский. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.